«Зачем?» — тихо всхлипнул Мафей. «Кому это понадобилось? Она что, ненормальная? Или ее заколдовали?»
«Кто знает, ваше высочество, кто знает?» — горестно вздохнул мэтр Истран. «Разумеется, господин Флавиус со временем все выяснит, но какое это будет иметь значение?»
Шелар оглянулся и приподнялся. Это оказалось совсем легко, словно его тело ничего не весило. И, как ни странно, никто этого не заметил, никто не бросился с радостным криком обниматься, и вообще, казалось, все присутствующие смотрели сквозь него. Король огляделся еще раз и понял причину странной легкости и неадекватной реакции окружающих. Он действительно ничего не весил, и его никто не видел, поскольку вся его весомая и видимая часть продолжала неподвижно покоиться на кровати и, похоже, даже не дышала.
«Это месть», — тихо сказал Чен, задумчиво вертя в пальцах отравленную иглу. «Месть по-хински, особо изощренная и жестокая. Как совершенно верно заметил уважаемый мэтр, от мафа не существует противоядия, поэтому его обычно используют, чтобы заставить жертву умирать долго и мучительно».
«Но она же целилась в меня», — растерянно сказала Кира. «Я-то что ей сделала?»
«Да, конечно», — грустно кивнул мистик. «В том и состояла особая изощренность мести. Возможно, вам, как и другим вашим соотечественникам, непонятны наши традиции, и вы считаете их вздорными и извращенными, но все же возьму на себя смелость объяснить. Хинская мудрость гласит, что смерть не является самым страшным наказанием за что бы то ни было. Есть много людей, которые смерти не боятся, и есть множество вещей, которые страшнее смерти. Поэтому такой незатейливый способ мести, как убийство, столь популярный в Мистралии, в Хине считается примитивным и не делает чести мстителю. Убийство допустимо лишь в том случае, если объект мести трус и больше всего на свете боится именно умереть. В остальных случаях высокое искусство возмездия состоит в том, чтобы найти или же придумать такой способ, который заставит жертву страдать сильнее всего. Я осмелюсь предположить, Ваше Величество, что вашему супругу было бы гораздо больнее видеть, как умираете вы, чем умирать самому.
Вы совершенно верно предполагаете, вздохнул мэтр. Ваше Высочество, прекратите ломать мебель.
Элмар, сидевший верхом на стуле, отпустил спинку, которая уже потрескивала в его могучих руках, и безнадежно спросил.
«И что, совсем ничего нельзя сделать?»
«К сожалению», — развел руками мэтр Истран. «Он умрет в течение суток, если я не ошибаюсь. Я все-таки не специалист по экзотическим ядам».
«Не ошибаетесь», — сказал Чен. «Не скромничайте, мэтр».
«То есть я еще не умер?» — с некоторым недоумением подумал Шелар, взлетая над кроватью и делая круг вокруг люстры. «А почему тогда я тут летаю вместо того, чтобы там лежать? Спросить бы мэтра, но ведь меня не услышат».
Элмар глухо застонал и уткнулся лбом в спинку многострадального стула, снова стиснув ее так, что она затрещала.
Мафей, притихший в углу, несмело подал голос. «Ему больно?»
«Сейчас нет», — ответил мистик, мельком взглянув на распростертое тело короля. «Он временами будет приходить в сознание, у него будут приступы судорог. Тогда будет больно, и выглядит это тоже не очень приятно. Так что я бы рекомендовал всем неспециалистам удалиться».
«Хорошенькая перспектива», — подумал Шелар, сразу почувствовав себя несколько неуютно. Ему совсем не хотелось умирать долго и мучительно и портить себе прекрасное настроение. Как ни странно, настроение у него действительно было прекрасным. То ли от того, что он все-таки провел злодейку судьбу, хотя и с сомнительным результатом, то ли у призрака всегда так. Король еще раз посмотрел на свое тело, которое всегда не любил, и подумал, что совершенно зря все убиваются. Так ему нравилось гораздо больше.
«Ваше Высочество», — сказал мэтр, обращаясь к безутешному Элмару, — «перестаньте ломать стул и приступайте к своим обязанностям. Я понимаю, до коронации еще далеко, но кто-то же должен этим всем заниматься, поскольку его величество с этой кровати уже не встанет. Во-первых, в зале заседаний сидят все короли и ждут каких-либо официальных сообщений. Во-вторых, как мне кажется, господин Флавиус до сих пор спорит с императором Лао прямо посреди коридора, и этим неподобающим зрелищем наслаждается вся стража и прислуга. Пресеките это безобразие. И в-третьих, неплохо было бы начать расследование прямо сейчас. Возможно, вам это покажется неподобающим и несвоевременным, но работа отвлекает от скорби и не позволяет окончательно впасть в отчаяние. Займитесь хоть чем-нибудь. Может, это не самый лучший способ, но во всяком случае вашему кузену 5 лет назад именно он помог не сойти с ума.
«А вы, ваше высочество», — обернулся он к Мафею, — «извольте отправляться в вашу комнату и посмотреть, как там Жак. Возможно, он плохо себя чувствует».
Мафей покорно поплелся к двери, а Элмар поднялся и растерянно посмотрел на мэтра, а затем на Киру.
«А разве я наследую трон? Ведь Шелар успел жениться, разве не королева должна...»
«Ваше невежество просто поразительно!» — вскричал придворный маг, вскакивая со стула. «Чем вы изволили заниматься, когда мэтр Метанди объяснял вам принципы престолонаследования? Смотрели в окно? Мечтали о девицах? Играли в карты под партой с принцессой Ноной?»
Он подскочил к Элмару и, взмыв на локоть над полом, иначе просто не дотянулся бы, ухватил принца-бастарда за ухо. «Разве вам не известно, что наследование осуществляется не по родству, а по списку? И вам непонятно, что, раз его величество не успел изменить список наследников, вы по-прежнему первый, и именно вы наследуете трон? Или вы просто надеетесь как-нибудь спихнуть с себя долг перед королевством и свалить все на бедную девушку? Так это очень просто. Коронуетесь, вносите ее в список и отрекаетесь от престола. И живете затем с вечной славой труса и бездельника. Стыдитесь, ваше высочество».
Элмар стыдился. Очень заметно стыдился. И очень забавно. Хотя тут его величество, конечно, дал маху. Он так увлекся, пытаясь защитить невесту, что совершенно забыл о себе. И, разумеется, не потрудился изменить список наследников. Но что стоило об этом подумать заранее? Впрочем, возможно, так даже лучше. Кире тяжело придется одной, а Элмар как-нибудь справится, лишь бы мэтр слушался. В конце концов, покойный дядюшка был не намного умнее, если подумать даже наоборот. Плохо лишь то, что дядюшка с детства готовился занять престол и к моменту коронации имел соответствующий опыт, а кузен Элмар всячески увиливал от обязанностей первого наследника, надеясь, что ему не придется править. А его умственные способности, к сожалению, носят слишком гуманитарный характер. Ему ведь не лекция о классической поэзии читать придется. И еще плохо то, что он будет практически один. У дядюшки был Деймар, наследник и помощник. У него были казначеи, которые ничего не воровали. Сначала принц Шелар-старший, затем принц Интар. У него был принц Шелар-младший, глава департамента. Впрочем, Флавиус не хуже. Просто Элмара он не будет так уважать и ценить.
«Да, бедный кузен Элмар, тяжело тебе придется. Намного тяжелее, чем твоему предшественнику. Единственное, что хорошо, тебя народ любит. Любит и знает». И ни у кого не возникнет вопроса, кто ты такой и как попал в короли. А вот жениться на Азиль тебе не позволят. Был бы жив Шелар, не было бы проблем, а так? Придется тебе жениться на ком-то другом, и поскорее. А то ведь не ровен час отравят бедную нимфу, чтобы не мешало. В государственных интересах. Тот же Флавиус и организует, не побрезгуют, если надо будет. Так что, дорогой кузен, если у тебя хватит на это ума, надо срочно объявить, что ты намерен жениться на ком-то другом, чтобы никто не воспринимал Азиль как угрозу государственным интересам. Переживешь как-нибудь. Ей ведь не столь важен официальный статус супруги. Ей важно только, чтобы ты ее любил. А ты все равно будешь ее любить. Наличие же фаворитки для короля — нормальное явление. И раз уж твой брак все равно будет формальным, лучше всего было бы жениться на любимой вдове покойного кузена. Только вряд ли ты до этого додумаешься, да и она вряд ли согласится. А жаль, тебе б не помешала толковая королева, потому как сам ты, дорогой кузен.
Элмар вылетел из комнаты, на ходу пряча под волосы пострадавшее ухо, а мэтр обратился к Кире. «Я сожалею, ваше величество, так получилось. Если честно, я бы предпочел видеть на престоле вас, а не принца-бастарда Элмара, но...»
«Вы что, думаете, мне нужен этот ваш престол?»
Кира устремила на придворного мага свой единственный глаз, полный слез.
«Да на кой он мне сдался, особенно теперь?»
Она перевела взгляд на бездыханного супруга и осторожно погладила его руку, лежащую поверх одеяла. «Мне нужен был он. Ни корона, ни генеральские эполеты, ни золото, ни что-то другое, только он. А теперь мне вообще ничего не нужно. И когда все это закончится, я подам прошение о переводе в действующую армию, на южные границы или на западные». Она всхлипнула и добавила как-то не к месту. «Лучше б меня дракон хвостом пришиб. Лучше б Шелар женился на какой-нибудь дуре, которую ему было бы не жалко и которую он не стал бы прикрывать собой. Но зачем я согласилась?»
«Если бы...» — вздохнул мэтр Истран. «Когда что-то случается, мы часто повторяем эти слова. Не торопитесь, ваше величество. Я имею в виду с действующей армией. Войны все равно никакой нет, а вы будете нужны здесь». Хотите вы того или нет, пока у Элмара нет детей, вы его первая наследница. И если с ним что случится, сами понимаете. Надеюсь, вам это более доступно, чем Элмару».
«Я? Но почему я? Разве у него нет других наследников? Кто в таком случае был вторым?»
«Какая разница? Все они столь дальние родственники, что их и не стоит принимать во внимание».
«Но я вообще не член семьи и не получила королевского воспитания».
«Но не Мафея же на трон сажать. А кроме него и Элмара такого воспитания не имеет больше никто. Так что придется сделать исключение. И кто вам сказал, что вы не член семьи? Юридически вы замужем, вы супруга короля, еще живого короля».
Кира тихо заплакала, и у Шелара возникло непреодолимое желание подойти и обнять ее, утешить, сказать, что он здесь, рядом, просто его не видно. И он подумал, что все не так уж хорошо, как ему казалось вначале.
«Ну что, насмотрелся?» — сказал вдруг посторонний голос где-то неподалеку. — Хватит любоваться, иди сюда. Поскольку никто не отреагировал, король сделал вывод, что голос принадлежит кому-то столь же бесплотному, как и он сам. Это было куда интереснее, чем созерцание безутешных родных и близких, поэтому он тут же откликнулся. — Ты кто?
— Заходи в кабинет, увидишь.
Шелар приземлился на пол, хотя это было довольно условно, поскольку пола он все равно не касался. Просто передвигаться по полу было привычнее, чем летать под потолком. Он по привычке двинулся к двери, но потом его посетила мысль, что теперь, наверное, можно пройти сквозь стену. Король немедленно подошел к стене, разделявшей спальню и кабинет, чтобы это проверить, и попробовал погрузить в стену руку. Ладонь вошла в камень, совершенно не ощущая препятствия, словно это не он, а стена была бесплотной и сделана из тумана. Еще более заинтересованный таким доселе невиданным явлением, Шелар тут же сунул вслед за рукой голову и убедился, что стена действительно состоит из тумана, цветом и формой напоминающего камень. «Хватит баловаться!» — сердито проворчал голос. «Как маленький! Игрушку нашел! Я его жду, а он развлекается!»
«А что? Это срочно?» — поинтересовался Шелар, входя в кабинет.
За его столом в его кресле сидело странное существо, такое же бесплотное, как и он сам, в темном плаще или мантии с капюшоном. Лица под капюшоном не было видно, в сгустке сплошной тьмы виднелись только глаза, длинные и узкие, совершенно белые, без радужки и без зрачка. Наверное, это существо было чем-то страшным, просто обязано было быть с такой-то физиономией, вернее, отсутствием таковой. Но чтобы напугать его величество Шелара Третьего, этого было явно недостаточно. Единственное, что ощутил король при виде этого существа, — обычное жгучее любопытство.
— Ты кто? — снова спросил он. — Смерть?
— Нет, — засмеялся гость. — Что за странная у вас людей манера персонифицировать смерть? — Нет, я просто пришел проводить тебя куда следует.
— Куда?
— заинтересовался король и сделал попытку сесть в кресло. С первой попытки он благополучно провалился сквозь это кресло и даже сквозь пол. Затем догадался, что достаточно просто зависнуть над креслом в позе сидящего человека. «Куда следует?» — с нажимом повторило существо, явно недовольное столь подробными расспросами. «Там увидишь».
«Это если я еще пойду», — заявил Шелар, задетый такой самоуверенностью и с трудом сдержал смех, вспомнив, что означало «куда следует» в понимании Ольги.
— Конечно, пойдешь, — удивило существо. — Все идут.
— А если я не захочу? — не унимался любопытный король.
— Да кто тебя спрашивать будет?
— А ты будешь, — нахально заявил Шелар.
Это был почти блеф, так как мелькнувшая в голосе собеседника нотка неуверенности еще не означала, что он тоже блефует, но прием сработал.
— А почему, собственно, ты против? — уже более миролюбиво поинтересовался безликий проводник.
«Разве я сказал, что я против? Мне интересен сам принцип. Что будет, если я с тобой не пойду?»
«Но не думаешь же ты, что это способ обрести бессмертие. Ты просто останешься здесь в таком виде, как сейчас».
«То есть я стану призраком?» — уточнил король.
«Вот откуда берутся призраки».
«Ладно, я объяснил тебе, что будет, а теперь пойдем. Мне некогда. По дороге договорим, если у тебя еще есть вопросы».
«А к чему такая спешка?» — поинтересовался Шелар.
«Разве я уже умер? Почтенные мэтры утверждают, что мне еще сутки можно никуда не спешить. Так что, если тебе некогда, приходи, когда умру. А я пока тут поболтаюсь, посмотрю и подумаю, идти с тобой или остаться призраком».
«Остаться призраком?
Ты хоть знаешь, что это одна из самых страшных кар, какие только существуют для мертвых? А ты еще раздумываешь, не согласится ли на это добровольно. А что именно в этом страшного? Если кто и мог оставить без уточнений подобное утверждение, то уж никак не его величество. Можешь рассказать подробно?
Не собираюсь я тебе ничего рассказывать. Нашел тоже сказителя. Я не нанимался тешить твое любопытство. Это просто неуважение, в конце концов.
Шелар улыбнулся.
Неуважение?
На мой взгляд, неуважение являться за человеком, когда он еще даже не умер, и торопить его под всякими вздорными предлогами. Из нашего содержательного разговора я делаю следующий вывод.
Тебе нужно, чтобы я с тобой пошел. Добровольно и поскорее. Раз ты меня уговариваешь, значит, утащить меня против моей воли ты не в силах. И раз так торопишься, что даже не дождался, когда я умру, значит, либо у тебя имеются конкуренты, либо ты очень не хочешь, чтобы я остался призраком. Либо у меня все-таки есть шанс выжить, до которого пока никто не додумался.
«Размечтался», — проворчало существо. «Выжить, как же?»
«Значит, конкуренты?»
«Знаешь что, никуда я с тобой не пойду. Во всяком случае, сейчас. Лучше я проведу последние отпущенные мне сутки с максимальной пользой для своей будущей загробной жизни. Попробую на себе, что такое быть призраком. Подожду твоих конкурентов, если таковые имеются. Вдруг они окажутся посимпатичнее. А то не нравишься ты мне что-то. Нехороший ты какой-то, злой. Да еще и в мое кресло без спросу залез. Что скажешь?»
«Одно скажу точно», — проворчал проводник. «Никто посимпатичнее за тобой не придет. За вами проклятыми другие не приходят. Придут еще двое таких же, как я».
«Вот, значит, как», — протянул король. «Я всегда подозревал, что проклят. А почему вас трое, и кто вы на самом деле такие?»
«Нас трое, потому что ты трижды проклят, а я что-то вроде стража проклятия. Слежу за тем, чтобы оно исполнялось».
«Трижды?» — поразительно.
«Трижды?» — поразительно. «Ты мне расскажешь, в чем заключаются эти проклятия? Или это не в твоих интересах? А то смотри, вдруг мне не понравится быть призраком, а твои конкуренты окажутся общительнее».
«Мрак и преисподняя!» — ругнулся страж, бешено сверкнув глазами из-под капюшона. «Второе поколение проклятых я провожаю из этого дома, но с такой наглостью сталкиваюсь впервые».
«О-о-о!» — усмехнулся король. «Это ты еще с Кантором не знаком. Жаль, и не познакомишься, он не из вашей семьи и ни разу не проклят, что удивительно». «Ну, так расскажешь или подождем твоих коллег?»
«Давай тогда договариваться», — проворчал страж. «Я тебе рассказываю, а ты даешь слово, что идешь со мной, когда умрешь, если тебе так уж хочется умирать долго и больно».
«Вот еще. И не подумаю. Я сначала выслушаю все три версии, а потом посмотрю, кто из вас меньше всех врал. А будешь ломаться, торговаться и угрожать, я вообще попрошу преподобного Чена произнести какой-нибудь заковыристый экзорцизм и прогнать тебя отсюда с позором. Ну, как только приду в сознание».
«Сомневаюсь, что ты сможешь говорить. Впрочем, с такого здорового лося может и статься. Только я ж не демон какой, чтоб пугать меня экзорцизмами».
«Ну, как хочешь», — засмеялся Шелар и поднялся с кресла. «Я пошел, погуляю пока».
Возвращаться в спальню он не захотел, так как при виде плачущей Киры и расстроенного Мэтра ему становилось тоскливо и даже больно, что ли. Поэтому он направился на поиски неизвестного коридора, где спорили Флавиус и Лао Джень. Очень было интересно, о чем это они так спорят. Нашел их король на втором этаже, возле зала заседаний. Господа действительно стояли в коридоре у окна и спорили касательно того, кто должен заниматься расследованием и допросом плененной императрицы. «Да будь она хоть сто раз ваша супруга и коронованная особа», — заявлял Флавиус, слегка подрастерявший свою невозмутимость. «Она арестована на территории нашей страны за преступление, совершенное на нашей же территории».
«Вы что, не понимаете?» — кипятился юный император. «Куда только подевалось его хинское воспитание. Обычный 19-летний мальчишка, такой же горячий и бестолковый, какими были в этом возрасте все кузены Шелара. Она моя подданная и жена. Я должен сам разобраться с этим делом. Неужели вы думаете, что я каким-то образом попытаюсь ее защищать? Да я ее на куски разорву за то, что она позорила меня перед мировой общественностью».
«Я понимаю ваше похвальное стремление», — не уступал Флавиус, — «но оно наглядно демонстрирует ваше предвзятое отношение. Вы можете излишне погорячиться и испортить все дело. У нас же ею займутся квалифицированные специалисты». «Если уж говорить об этом, — возмутился Лао Чжэнь, — тыхинские палачи славятся на весь мир, и вашим с нашими не потягаться».
«Не беспокойтесь, — заверил его Флавиус, — наши ничуть не хуже, хотя и не славятся.
Кроме того, нам это будет удобнее, поскольку вы можете приобрести проблемы с семьей Ниньгун».
«Эта семья Ниньгун приобретет проблемы, — грозно потряс сломанным веером император. Если вы намекаете на то, что они влиятельны и знатны и имеют реальные шансы создать мне проблемы, то завтра они не будут ни знатны, ни влиятельны, и даже вряд ли живы, все».
«Вы опять излишне горячитесь», — поджал губы глава департамента. «Для начала я бы рекомендовал вам взять себя в руки и одуматься, затем навести порядок во внутренних делах собственной империи, а уж затем о чем-то со мной говорить».
«Вы не имеете права!»
Бедный юноша начал срываться на визг. «Ай-яй-яй, видел бы наставник, почтенный придворный маг Вэнь, как ведет себя его император. Нашел с кем заводиться, ребенок, с Флавиусом».
«Имею», — холодным голосом возразил глава департамента. «Помимо того, как я уже говорил...» И бесконечный спор начался сначала. Шелар чуть улыбнулся, поскольку это живо напомнило ему спор маленьких Тины и Ноны, кто должен первым кататься на качелях, и прошел сквозь стену в зал заседаний. Их величество в угрюмом молчании восседали вокруг стола, стараясь не глядеть друг на друга. Заплаканная Агнеса стирала платочком с лица остатки макияжа. Шелар впервые видел ее без слоя косметики и поразился, насколько старо она выглядит. Что тут скажешь, жизнь с пьяницей не красят даже королев. Императрица Лао Суон любовалась в зеркало на свой подбитый глаз и пыталась как-то помочь делу, прикладывая к поврежденному месту различные металлические украшения, которых на ней хватало. Где это она так пострадать ухитрилась? Неужели ребята Флавиуса и ее заодно приложили? А это уже и международным скандалом пахнет. Элвис поглядывал на часы и недовольно морщился. Видно, находил неподобающим то, что их так долго заставляют ждать, но все равно находил неподобающим высказывать свое возмущение в такой ситуации. «Интересно», — подумал вдруг Шелар, — «будет Элвис плакать на похоронах? Или сохранит свою обычную невозмутимость, как подобает истинному джентльмену? В том, что сегодня вечером Элвис запрется в спальне, выставит дуру Нону и обрыдается в полном одиночестве, Шелар даже не сомневался. А вот уронит ли кузен хоть слезинку на похоронах, было чрезвычайно любопытно». Зиновий угрюмо смотрел в стол, и на лице его явственно читалось раздражение. Легко было представить, о чем он сейчас думает. А чего еще можно было ожидать? Когда это у Шелара хоть что-то было, как у людей? Даже из свадьбы умудрился похороны сделать. Впрочем, вполне справедливо, очень некрасиво получилось. Необычно трезвый и смирный Луи вертелся, ерзал и вообще чувствовал себя очень неуютно. Видимо, Агнеса с утра удерживала его трезвым исключительно угрозами натравить мистралийских принцев, и ему страшно хотелось выпить, но пребывание в этом дворце слишком живо напоминало о реальности угрозы. Александр нервно мерил шагами зал, что-то ворча себе под нос на родном языке. Скорее всего, ругательство, поскольку Костас обычно говорил то же самое, когда у него случались какие-нибудь неприятности, и всегда отказывался переводить сказанное. «Да долго они там будут возиться?» — наконец не выдержал Александр. «О чем можно так долго спорить? И когда нам скажут хоть что-нибудь точно, что все-таки с Шеларом?» «Скажут, когда точно будет известно», — подал голос Элвис. «Не мечись по комнате, сядь. А если тебе интересно, о чем так долго спорят император с главой департамента, то я могу тебе и так сказать. Они решают, кто будет заниматься расследованием и допрашивать пленницу. Каждый хотел бы заняться этим лично. У его величества задета национальная гордость и вообще честь империи, а у Флавиуса задета гордость профессионала. Можете себе представить, при таких мерах безопасности у него на глазах убивают короля. Я даже не удивлюсь, если он покончит с собой после этого». Это, кажется, принято среди ваших соотечественников, ваше величество.
— Да, — кивнула императрица. — Не просто принято, он даже обязан это сделать по нашим законам. Я не знаю, как здесь, в Артане.
— Да что тут не знать, — пожал плечами Элвис. Он уже неоднократно пытался это сделать, после каждого провала в работе. Но он всегда извещал об этом Шелара, как положено, и Шелар ему всякий раз запрещал. Все равно никого лучше и вернее Флавиуса ему не найти. Не знаю, станет ли Флавиус спрашивать разрешение у Элмара.
А Элмар-то тут при чем? Александр остановился и перестал ходить по залу.
То есть как при чем?
Элмар наследует трон, если Шелар умрет. Не думаю, что кузен успел изменить список наследников. Он ожидал, что покушение будет на невесту, и никак не рассчитывал умереть сам. «Ты, как всегда, умница, Элвис», — подумал Шелар. «Единственный из присутствующих, у кого в голове достаточно мозгов, чтобы все понять правильно. Ты сегодня даже не такой зануда, как обычно. Но все-таки любопытно, будешь ли ты плакать? Я никогда не видел, как ты плачешь, хотя ты и нормальный человек, в отличие от меня. Было бы интересно посмотреть». Агнесса между тем закончила утираться и обратилась к юной императрице. «Сон, деточка, может, ты нам хоть что-то можешь сказать? Все равно ты наверняка знаешь больше, чем твой муж». «Я тоже знаю немного», — вздохнула Суон. «Только догадываюсь. Ей всегда была сумасшедшей слегка, а также непорядочной и недостойной женщиной. И я всегда подозревала, что она рано или поздно встрянет в какое-нибудь дело нехорошее. Осмелюсь предположить, что Юй тайно состояла в секте небесных всадников, и именно она провела их во дворец. И то, что она сделала сегодня, — это их месть. Но точных сведений у меня нет, просто я так думаю». «Послушай, девочка», — неодобрительно поморщился Зиновий, — «мы здесь все свои. Можешь говорить, как тебе нравится, и не оглядываться на каждом слове на лицемера Элвиса. Думаешь, он сам таких слов не знает?» «Зиновий, ты ведешь себя неподобающе», — холодно заметил Элвис. «Достаточно того, что Александр позволяет себе непотребные выражения в присутствии дам, а ты еще желаешь, чтобы и дамы последовали его примеру. К тому же ты безосновательно обозвал меня лицемером, что является оскорблением в любом обществе». «Заткнись», — зло бросил Александр, останавливаясь, наконец, посреди комнаты. «Хоть сегодня ты можешь на один вечер перестать быть занудой. Пусть лучшая императрица объяснит, как их семейка докатилась до такого...» Последнее слово было сказано по-эгински без перевода, но все странным образом поняли. «Да сволочь она, сволочь!» — по-детски всхлипнула юная императрица, бросив на стол увесистую серьгу, которая только что пользовалась в лечебных целях. «И всегда была сволочью, и весь род их такой, всю жизнь чуть не лопались от сознания собственной знатности. Если они не ньгун, то все остальные грязь и прах, и в ноги им должны кланяться». «А вы, Цуи, не кланялись никогда и никому», — про себя продолжил Шелар недосказанную мысль императрицы Суон. «Потому что у бедных собственная гордость, особенно если они семья мастеров». «Эх, что тут говорить, и так понятно, что ты расскажешь. Я слишком хорошо знаю Алису Манкар, чтобы не понять мелочную душонку Ниньгун Юй. Ну-ка, рассказывай, послушаем, угадал ли я. Девицу с детства избаловали до неподобающего, верно?» «Абсолютно, иначе и быть не могло. Самая лучшая, самая умная, самая красивая, самая знатная и богатая, достойный жених для такой не меньше, чем сам император. Первый наследник почти то же самое, только моложе. И вот ведь обида, не достался ей первый наследник. Взял обеих жен раньше, чем она выросла. А второму настолько противна была заносчивая гордячка, что парень больным прикинулся, лишь бы вообще не жениться. Достался бедняжке третий наследник, Джень, достаточно растяпистый, чтобы не суметь избежать такого сомнительного подарка судьбы. Ведь я верно догадываюсь, он тоже не пылал желанием быть мужем прекрасной Юй. Несомненно, просто уклониться не сумел. Эх, господа, что вам сказать? Жаль мне вашего второго наследника. Мне кажется, мы бы с ним очень подружились, общие интересы нашли бы. Итак, женился несчастный Джейн на капризной вредине, поскольку так повелел дядя император, и почти сразу же взял и вторую жену, на этот раз по любви. И что, этот наивный мальчик надеялся получить дружную и веселую семью из трех человек, которую Ольга называет почему-то шведской? Все ясно. Говоришь, обижала тебя, перед мужем оклеветать пыталась, свекру на ушко нашептывала, даже убийц подсылала, пока не лопнуло у тебя терпение». А потом ты переступила через свою детскую гордость и пожаловалась братьям. Умница маленькая, Суон, я сразу догадался, у кого в вашей семье больше мозгов. Правильно, ни мужу, ни свекру императору, а братьям Цуй, с которыми никакие ниньгун не рискнут связываться при всей своей знатности. Вот такая получилась семейная жизнь у старшей супруги. Муж не любит, не балует, даже супружеским долгом пренебрегает. Младшая жена строптива и непочтительна, да еще и сделать ей ничего нет возможности с такими-то братьями. И при дворе почему-то никто в прах не рассыпается перед самой лучшей и самой прекрасной. Обидели бедняжку Юй, не оценили по достоинству, и стала она искать тех, кто оценил бы. И быстро нашла. Сектанты таких нюхом чуют, обиженных, неустроенных, имеющих проблемы в жизни. Таких вербовать очень просто. На край света пойдут за любым, кто скажет то, что им хочется услышать. А с подобными Юй вдвойне просто. Только хвалить, льстить и восторгаться. И чего им так важно, чтобы ими восторгались? Так и попала принцесса Лао Юй, первая жена третьего наследника Дженя, в тайный орден небесных всадников. Сначала просто с понимающим собеседником пообщаться, потом проповеди послушать, а там промывка мозгов, обряды, ритуалы и нет пути назад. Ритуалы у этих господ качественные, после инициации человек пропал навсегда. Только у меня 13 агентов пропало при всей их спецподготовке, при том, что четверо из них были магами. Правильно ты догадывалась, Суон. А чего ты столь не уверена в своих предположениях? Все правильно, все логично и все прекрасно сходится. Одно плохо, тебе следовало поделиться своими догадками раньше. И не с мужем твоим бестолковым, а со мной. Уж я бы не решил, что ты оговариваешь соперницу из ревности. Кстати, вот забавно. Если вы обе жены одного мужчины, кем вы официально приходитесь друг к другу? А еще мне интересно, чем занимается ваш департамент безопасности, или как эта служба у вас называется. Медитируют на продвижение по службе, да ловят мух в тушечницах. Флавиуса на них нет. И как бедного парня угораздило жениться на этой стерве, вздохнула Агнеса, выслушав рассказ младшей жены и уверение в том, что император ни о чем не догадывался. Его не спрашивали, когда женили в первый раз, столь же печально вздохнула в ответ императрица. Он ни в чем не виноват, честное слово, господа, он не знал. Если бы знал, он не допустил бы подобного несчастья. Мне очень жаль, правда, невероятно жаль. Я мало знала его величества Шелара, но наша семья в неоплатном долгу перед ним. Да и просто он был мне очень симпатичен. «Ты так говоришь, будто он уже умер», — с упреком произнесла Агнеса. «Он умрет», — печально сказала Лао Суон, вытирая крошечный носик и глазки-щелки широченным рукавом парадного облачения. «Если он не умер сразу, значит, это Маффа, а от него нет противоядия, и умирают все». «А не может так оказаться, что доза будет ему маловато?» — с надеждой спросил Элвис. «Все-таки рассчитывали на девушку, а не на такого огромного мужчину, к тому же отличающегося отменным здоровьем». «Нет, это не имеет значения», — вздохнула Суон. «Разве что яд был какой-то другой, но я сомневаюсь. Маффа — это классика, и...» Видимо, императрица собиралась повторить лекцию преподобного Чена о принципах мести по-хински, но разговор был прерван неожиданно донесшимся из коридора ревом. «Заткнитесь! Оба! Я не желаю этого больше слушать! Вы что, дети малые? Господин Флавиус, вы старше, будьте же умнее! Повторяю, не желаю слышать! Разберусь после коронации, не раньше! А пока пусть все будет как есть! Разойдитесь! Нашли место выяснять отношения!»
«Умно!» — заметил Элвис. «До коронации Флавиус выжмет из этой дамы все, что захочет!»
«Сомневаюсь!» — проворчал Зиновий. «Ты, наверное, никогда не имел дела с религиозными фанатиками!»
«Ничего. У Флавиуса есть и маги, если палачи не справятся».
Дверь отворилась, и в зал вошел Элмар, подталкивая впереди себя растрепанного императора, который все еще продолжал доказывать, что его лишают единственной возможности смыть с себя позор, коим его покрыла первая жена.
«Наконец-то!» — почти хором произнесли нетерпеливый Александр и истрадавшийся Луи. «Ну что?»
Элмар несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и не разрыдаться принародно, и сообщил. «Шелар умирает. Кто хочет попрощаться, прошу за мной. На похороны всех пригласят отдельно». Их величество немедленно зашевелились, закопошились и стали подниматься. Измученный воздержанием, Луи намылился было домой, скорее залить горящую душу, но Агнеса дернула его за рукав, прошипела что-то на ухо и потащила вместе со всеми. Спустя минуту в зале остался один Зиновий, терзаемый сомнениями, правильно ли он поступил, позволив упрямству и гордости возобладать над человечностью. Шелар не удержался, подошел поближе и сказал вслух, не очень рассчитывая, что его услышат. «И не стыдно тебе, Зиновий? Самому ведь жить осталось всего ничего, а все кочевряжешься». Старик поднял голову и обеспокоенно огляделся. Затем проворчал себе под нос. «Совсем старый становлюсь. Голоса чудятся». Пора, наверное, Пафнутию посох передавать, хотя и рано ему еще не дорос. И, вздохнув напоследок, поднялся и отправился вслед за остальными. Видимо, ему все-таки стало стыдно. Шелар посмотрел ему вслед и сам себя спросил. «Интересно, когда же, по мнению Зиновия, Пафнутий дорастет?» Ему скоро 40, а батюшка все сомневается. Ну что ж, раз все ушли, куда бы мне еще сходить? К Мафею? Или, может, к придворным дамам? Или просто побродить, поискать других призраков?
«В банкетный зал заглянуть не хотите?» — сказал откуда-то из-под пола знакомый голос.
«А что там?» — поинтересовался король, не торопясь, впрочем, спускаться.
«Вы же хотели поискать других призраков?»
«Тогда поднимайтесь сюда, здесь никого нет, а там, наверное, слуги топчутся. Прибирают столы, потому как свадебный пир отменяется, а для поминок еще рано, скиснет все к демонам до послезавтра».
«У вас, на удивление, веселое настроение для умирающего», — заметил призрак, появляясь из-под пола.
«Впрочем, вы всегда были человеком парадоксальным».
«Господин Хабард», — изумился Шелар, увидев собеседника, — «как вас угораздило стать призраком? А что, ваши коллеги тоже где-то здесь разгуливают?»
«Да нет», — ответил господин Хабард, зависая над ближайшим креслом. «Черт возьми, ведь прекрасно знаю, что мне не нужно это кресло, а никак не могу избавиться от привычки».
«Я тоже», — кивнул король.
«Так что же случилось с вами? Вы сами захотели или вас как-то неправильно похоронили?»
«Конечно, неправильно», — ответил призрак. «Я же христианин, а вы меня похоронили по вашим варварским обычаям, да еще и голову куда-то утащили. Нехорошо, ваше величество. Где моя голова?»
«Вот оно что», — рассмеялся Шелар. «А я еще потешался над рассказами о том, что по дворцу разгуливает ваш призрак и пристает ко всем с расспросами, где его голова. Бедный мой кузен говорил истинную правду, а я ему меньше пить посоветовал. В чем теперь раскаиваюсь? Вы б меня спросили, если уж вам действительно так важно было найти голову».
«Я пробовал», — развел руками господин Хабард. «Вы меня решительно не слышали. Это один из недостатков моего нынешнего состояния. Нас не все слышат, и почти никто не видит. А являться надо как-то уметь. Я не умею. Так куда же вы мою голову дели?»
«Я вашу голову вообще не трогал». Флавиус отнес ее в камеру графини Монкар, наивно полагая, что упомянутую даму хоть немного расстроит наглядное доказательство вашей смерти. «А вот куда она делась потом?»
«Это-то я знаю. Я слышал ваш разговор с кузеном, когда вы ему рассказывали, как Алиса обошлась с моей головой.
Стерва! 100 раз вы были правы, когда советовали с ней не связываться. Мне хотелось бы знать, куда ее дели потом, мою голову».
«Боюсь, я это вряд ли смогу выяснить», — развел руками король. «Мне уже не доведется общаться с людьми.
А вам не нравится быть призраком?»
Покойный юрист пожал плечами.
«Не знаю, приятного мало, но в противном случае опять налетят эти морды в капюшонах и начнут меня делить».
«А вы тоже прокляты? Впрочем, чему я удивляюсь, вас, наверное, каждый отбор кто-то проклинал».
«И что, их много, этих морд?»
2, так что, пожалуй, призраком быть и лучше. А то еще может статься, если меня отпоют по-христиански, за мной что-нибудь похуже явится и потащит в наш христианский ад. А там, уверяю вас, приятного мало». Я, правда, сам не видел, но проверять достоверность нашей мифологии у меня нет никакого желания. Лучше уж так. Скучно, правда, но спокойно. А теперь еще спокойнее будет. Раньше мне все время было ужасно досадно видеть, что вы счастливы и довольны жизнью, разделавшись со мной. А теперь полюбуюсь, как вы умрете, и мне будет легче.
«Ну, любуйтесь», — чуть усмехнулся король, —
«если вам от этого действительно станет легче. Мэтр сказал, что я буду умирать долго и мучительно, так что вы должны быть просто в восторге».
«Что-то вы действительно слишком жизнерадостны для умирающего», — заметил господин Хабард.
«Вам что, ни капельки не обидно, или это ваше пресловутое самообладание?»
«Ну, не то чтобы совсем не обидно, но я все же победил, поэтому у меня такое хорошее настроение».
«Странное у вас представление о победе. Вы умираете. В чем же ваша победа?»
«Кира жива», — серьезно ответил король, не очень, впрочем, надеясь, что его поймут.
«А, вот в чем дело. Все-таки женщины — ваше самое слабое место. Впрочем, вам повезло больше, чем мне. Ваша вдова оплакивает вас совершенно искренне и уж ни в коем разе не будет пинать ногами вашу голову».
«Господин Хабард», — сказал Шелар, уходя от неприятной темы о плачущих вдовах, — «а другие призраки здесь есть?»
«А что?» — усмехнулся бывший глава комиссии. «Я вам уже надоел?»
«У нас впереди вечность, и надоесть вы мне еще успеете. Собственно, вы ведь сами знаете, что надоели мне еще при жизни. И не просто надоели, а остопаскудили, извините за выражение. И общаюсь я с вами только из любопытства, насколько вы изменились после смерти. А насчет призраков мне просто интересно. Их должно быть множество в этом дворце, как мне кажется.
Вечность, говорите? Вы что, тоже собираетесь стать призраком?
И как вы думаете, это у вас получится?
Вас ведь похоронят по всем правилам, пышно и по-королевски, так что шансов остаться у вас не будет.
А от этого что-то зависит?
Ну, разумеется, зависит.
Я подумаю над этим. Но все-таки как насчет других призраков? Если у меня так мало времени, я тем более хотел бы успеть с ними познакомиться.
Есть здесь другие призраки, как-то печально сообщил господин Хаббард. Только они решительно не желают со мной общаться. Видимо, они и ваши предки, и в обиде на меня за то, что я хотел утащить у вас корону. И, к слову, о короне. Ловко же вы меня провели. Кто бы мог подумать. Милый симпатяга Жак, который боится крови, оказывается одержимый. А убийца-мистралиец, который валял передо мною дурачка, был просто отвлекающим фактором. Как я и предполагал, ваша клятва была потрясающе обтекаемой. Никто не обещал, что мы дойдем до кабинета. Равно как никто и не обещал, что мы оттуда выйдем, если все же войдем. Об этом варианте я узнал позже, когда уже был призраком. Я пришел в вашу комнату, чтобы хоть полюбоваться на ваши страдания, раз уж отомстить не получалось, и услышал, как вы рассказываете все вашему придворному магу.
«Да вы поистине находка для шпиона, господин Хаббард», — нахмурился король. «Надо с вами что-то делать, а то ведь научитесь являться, не приведите боги. Познакомитесь с каким-нибудь шпионом и будете ему информацию поставлять в качестве маленькой мести».
«Хорошая мысль», — засмеялся юрист. «Только это скорее от скуки, чем в качестве мести. Еще один из недостатков моего нынешнего состояния — то, что мне ничего не нужно, а месть — от нее тоже никакой практической пользы». Может, ваши китайцы что-то в этом находят, но я этого не понимаю.
Что ж, приятно было побеседовать, господин Хаббард. А где, если не секрет, тусуются эти призраки, которые не желают с вами общаться?
Да нигде. Просто болтаются по дворцу, как и я.
Слово-то какое, тусуются. От Ольги нахватались?
Разумеется, улыбнулся король. И за что вы ее так не любили? Очень, очень славная девушка. До свидания. Может, еще увидимся. Он поднялся с кресла, подумывая, куда бы еще сходить, но вдруг неведомая сила рванула его вверх. В глазах потемнело и стало больно, очень больно.
«Начинается», — сказал где-то рядом голос придворного мистика. «Ваше Величество, вам лучше тоже уйти. Это не слишком подходящее зрелище для женщины».
«Преподобный Чен», — отозвалась Кира,
— «я вам не Жак.
Я была на войне и видела зрелище похуже». «Никуда я не уйду, я буду с ним до конца. Пусть лучше мэтр Истран уйдет, у него сердце больное». Шелар хотел что-то сказать, просто чтобы узнать, сможет ли он говорить, если понадобится, и понял, что его общение с миром живых отныне закончилось. Сведенные судорогой челюсти не разжимались, язык не ворочался, и единственные звуки, которые он смог издать, не тянули даже на крик. Получалось только невнятное мычание и хрипение».